Ну что, трошку мы пробуем все, збираемся после нашей беготни, збираемся с некими думками, трошку вертаючися до того пункту, где мы оборвалися. Зараз я сам с думками зберуся. Добра, вертаючися до нашого пункту сябровства. То есть мы там, напутаруся, да, рыса сябра – это той, кто мае нечто одинное с тобой, другая рыса – это той, кому мы доверяем, да, с кем отшиваем себе беспечно, на кого можем положиться. Я еще таки пунктик, да, я завсёды такую некую трошку интуицию имел, такие думки мне частенько мелькали, что относно вельми часто несчастливых браков наших, да. Чому найчастей браки несчастливые? Якая, як правило, причина? Як думаете? Ну, найчастей люди не ведуть один одного. То есть выходит за некого, а после многие кажуть, блин, так а... Говорил-то он другое, соловьем заливал, да. А тут ворона оказалась, да. Ну и... Ну, найчастей это такая схема, да. И коли такой схемы нема, тогда, когда ты реально выходишь за человека, которого ты ведаешь, добро выходишь, женишься, да, с человеком, которого ты ведаешь, который добро проверенный, и, ну, а кто это таки может быть, да? Когда, например, когда мы кажем, что сексуальные отношения до браку нельзя, разом жить не треба, то есть, а как ты человека познаешь, да? В принципе, у людей все одно, как бы, будут они год ходить, да, будут они с собой два года ходить, да, все одно огромный процент незнаёмости застаётся. Да, вообще одно огромный процент. Навод я сустракался с людьми, которые навод по-божьему там, ну да, скажем так, не женичася, починали там жить, например, разом. И, ну, некольки таких историй ведаю, да, и, ну, без граху. Да, то есть верующие трымались там, да, как не было этих, ну, нечистых относин, блудных, греховных. И все одно люди казали, все одно починаем жить разом, вот не быть разом в одной квартире, все одно мы не ведаем один одного. Все одно момент незнаемости, он остается великим, да. И я это все трошку назираючи, все-таки я бачу, что вот эта несчастливость брака, у тебя там колены распадаются, суженство, ну, великий процент того, что миновито незнаемые, да. И, ну, а кто знаемые? Сябры. Сябры поміж самой знайомыя. І я гэта трошку так адчуваў, ну як это, ну сябрам надо, ну да, ну з аднаго боку сябры жэніцца, да, і замуж выходзіць, ну і з другого боку, ну... І я быў вельмі здзіўлены, калі прачытаў, што тры кнігі, гэта тэму межаў, там Клауда і гэтага Таусенда, яны проста вельмі моцна падкрэсліваюць, сябры павінны жаніцца. Я быў вельмі здзіўлены гэтым, да. То есть мае такія адчуванні былі, але тут людзі як бы, ну, троху профі ў тэме, да, которые працуюць у сямейных кансультацыях, ва ўсіх гэтых тэмах, то есть як псіхіатр, псіхатэрапеўт, да, яны кажуць сябры. І між іншым, чаму сябры? Таму што момант закахання ён не дае асноўнага, што павінна быць у сужэнстве, гэта давер. Да, момент закахання это трошку іншае, гэта захапленне, але гэта не, як бы, у ім няма ж такога даверу. Давер ёсць паміж сябрамі. Яны паказваюць, што якраз такі, калі адыходзяць тыя рэчы, которые былі там, ну, недзе часовы, якраз такі павінен застацца давер, да. То есть у браке это павінен быць чалавек, на которого ты можаш спадзявацца ў самую цяжкую хвіліну. І якраз такі ў многім гэтага абсалютна не хапае. Таму як бы это, конечно, это не романтично гучыць, да, жаніцеся і замуж выходзьце з сябрамі, да, за сяброў, але яны от падкрэсліваюць, да, што гэта хаця бы дае гарантыі стабільнасці брака. Канешне, калі ты яшчэ і сябра, і у каторым ты там прывязанасць ёсць, закаханне, любоў, да, ну это просто, калі ты два элементы сходзяцца, это просто геніальна. Калі не сходзяцца гэты два элементы, нехай хаця бы станецца сяброўства. Калі толькі закаханне, это утопія. Это дыягназ. Да, у медыкаў закаханне гэта хвароба. Мне некалі быў здзіўлены, да? То есть закаханне, кожная хвароба мае свой нумар. Закаханне там нумар дело акта, такие там, да. Ну вот, это так. Это еще там комментарий. И вот эти вот авторы, Таусенд, то есть они это довольно-таки мощно подкресливают. Таусенд и Клауд. Еще до нашей темы относно сябровства. Памятую не так давно, так само думаю, может, не выпадково, одна жанчинка мне посвечила это неколи, там, делилась своими бедами. Я ей, ну, больше-меньше там памятую такую фразу, сказал, что, ну, я не могу, как бы, ну, сочить, контролировать твое житё и весь час направлять, там, да, что ты вот неправильно думаешь, ты там неправильно загоняешься и так далее, да. И больше-меньше я сказал такую фразу, кажу, не знаю, як, проси милости Божьей, ты шукай, как у твоем осяроде, там, где ты живешь, как знайшлися люди, которым ты будешь доверять, тебе важные люди, которые тебе просто неколи в очи скажут, не загоняйся ерундой. И она мне неколи позвонила, я забыл еще, что я такое сказал, да. И она мне неколи позвонила, кажется, вы знаете, такие люди знайшлися. Кажется, это як, это классно, у сяроде вот верующих людей, да, коли черговый раз, то есть вот мы эту тему разважаем, да, то есть тебе неколи там в дитинстве вот так вот гнобили, ты начинаешь загоняться, это неправда, да, то есть тебе ложное почуття вины, ты вогуле не той темой грузишься, да, але повинен быть нехто сбоку, кто тебе вырвет с этого просто. Вот надо почуть это, перестань грузиться, перестань ерундой маяться, да. Да, и она каже, ура, знайшлися такие люди. Вот просто так легко, без ничего, и ты чуешь это, и разумеешь, что это правда. Вот, ну, короче, и такая роль сябра, да. То есть это сябра, только здольно сказать, перестань загоняться, перестань грузиться, и ты к этому можешь прислухаться. Бо человек сбоку, коли такое скажет, да, ну, а он правый или нет? Знаете, люди, как неверующие, да, ты вот как верующий загоняешься грехами, да, а тебе неверующий скажет, фу, чем ты загоняешься, да. Нет, так, ну ясно, что такие голосы не надо слушать, да. То есть такую информацию можно принять от проверенного человека. Это человек близкий, альбо сябра. Да. От чужого человека такую информацию нельзя принимать. Еще один момент относно сябровства. Для того, как сябра допомог вылазить из этой канители, да, ці карусели, канители, ці вот из этого, ну, из этой отверженности, это повинен быть сябра реально здоровый. Здоровый у плане эмоцийном, у плане духовным, человек адекватный, у которого нечто там в житті складывалось. Речь у чим? Идеальных людей нема, да. Ідеальна була Богородиця з людей і наш Господь Ісус Христос, ягона чоловіча натура. Всі остатні у граху, першородним, худо-бідним і ёсть. Да? Ось. І всі люди нечим там будуть заганятися і нечим там грошать, однозначно. Тому навіть, коли я вам раю почитати тему Клауда, цієї книги Клауда і Таусенда, да, то я так само некоторі речі так, ну, в сенсі, все треба фільтрувати, усе. Наприклад, мені їхня тематика, їхні книги вельми подобалися, в принципі, так, ну, то есть многое промовляло, але тое, що вони як віруючі, вони протестанти, тое, що вони цитують писання, не то, що вони неправильно цитують, як мені здається, просто це трошки не в тему. Я б, напевно, б гэтыя фрагменти не брав би цитувати. То есть не тое, що там страшно, вони там ніяк неправильно їх коментують. Ні, не про це розговор, просто... Мне б навіть хотілося сказати, ви як психологи віруючі, просто свою працю як психологи віруючі зробіть. Да? Тобто в теології ліпі не заганятися. Да? Вот. А у них там шмат цитат у писання. Це як чому? Що завжди треба мати нейкую там мудрость і некий такий здоровий фільтр, да, як просто не кидатися на ідеали, бо їх немає, цих ідеалів, да, таких ось. Да? Тобто усі не в чому помиляються. І, ну, покольки ми не маємо беззаганного зачаття, як Марія, да, то всі ми помиляємося, всі ми грошим. Ось, і, але сябра може помогти, коли, наприклад, є у тебе сфера, ну, допустим, да, от як жанчині тебе постійно казали, що ти там непригожая, то і все є, да. Коли твоя сябровка буде заганятися той самой темой, я думаю, навряд чи на тебе особо поможе. То есть повинен быть той сябра, который будет здоровый у той сферы, которая у тебя хворая. Вот тогда вот он тебе поможет. Коли этого нема, то сляпы слепого никуда не заведет. вы будете хныкать, плакать у плячо не до дому, извиняюсь, сопли оставлять, там процент нейки на плячо, да. Ну, из этого ничего не будет. Толку из этого великого нема. Поэтому вот, лепей за все шукать таких, колено есть здоровых людей, колено не где там есть. Еще момент, сябровство чему важное? Тому, что я особисто в этом реально переконался, шмат истории бачил. Есть такое понятие в духовном свете, в уголе, навык, не только в духовном свете, в антропологии человеча. Антропология – это наука про человека. Ким есть человек? Логос – слово, антропос – человек, да, то есть это слово про человека. И в духовном свете, и у антропологии есть такое понятие «выносить на светло», скажем так, «огучивать». И не завсёды тебе человек даст отказ, пораит нечто, подтримает, да, але сам факт, что ты нечто огучиваешь, урежьте твои вусны, у голос нечто сказали перед человеком, у духовном мире оно набирает свою вартость. Я бачил шмат историй, коли люди приходили, например, пробуючи тебе задать питание, рассказывали свою историю, а потом махали рукой и казали, ничего не отказывайте, я сама все зрозумела, че сам все зрозумел.
Сто раз
даже, да, ну вот. Да. То есть есть такое понятие «выносить на светло». Для меня это трошку навод, то есть я это, ну, по своему святарскому опыту бачу, как это працуя. Другая речь, что я этому бачу подтверждение у Библии, потому что апостол Ян шмат говорит про светло. Да, сегодня там трошку наказание узгадываю, что Дух Святой есть тем, кто запаливает светло. То есть некоторые речи, они повинны быть огучены, они повинны быть названы. Навод молитвы, коли мы молимся, я зауважу, что есть розница, коли мы молимся у голос и коли мы просто думками молимся. Есть розница, коли ты огучиваешь. Я памятал такие молитвы, которые реально не просто огучивать, надо было молиться с силой. То есть за огромной верой и силой приказывать злому духу, как он покинул это, а не шепотом и тихонько в думках, и скромно там, да. То есть это мое некое значение там, да. В духовном свете. Да. Это особная тематика. Там уже это в образы про светло уже не буду брать. Апостола Яна, послание апостола Яна, есть несколько там текстов, да, про это светло. Может, самый, не один хотя бы возьму, хотя бы то, что я себе выписал. Первое, ну хотя бы так, для образу, да, первое послание Яна 1.5.5.7. А, окей, нет, все-таки это текст важный. Первое послание Яна 1.5.7. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Вот для меня одна вот там не калимаркером себе это подкресливал тут трошку, да, вот этот особливо сёмый верш. «Коли мы ходим во свете, то мы имеем общение друг с другом». Это тема, связанная помеж собой. То ли коли есть это доверительные некие относины, да, коли мы, ну, можем на некое положиться, ему нечто вынести сокровенное про себе, тайное, да, то в этом есть и светло Божие, да, и совесть помеж нами. Это связано помеж собой, это понятие. Другий момент, на что вам хочу звернуть увагу, цікавый момент, может, исторично тяжко мне будет скомментовать, бо особо и не шукал этих речев. Послание Якуба, верш 5, раздел 5, верш 16. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Вот этот текст «Признавайтесь друг другом в проступках и молитесь друг за друга». Мы частенько, как католики, мы его выкористовываем, как комментовать сакрамент споведи. Чому мы Ну, мало нам просто Богу напрямую сказать. Это один из аргументов. Их некалькі, конечно, будет, чему споведь вот перед святаром, але один из аргументов. Мало нам напрямую сказать Богу, то есть треба еще казать про посредника, которым есть святар. Это один из аргументов. Вот как апостол Якуб каже, признавайтесь в своих грехах, проступках один перед другим. Але, что больше еще цікаво, в старожитном костеле была практика публичной споведи. То есть люди просто подымались и казали, братья, я согрешил. Да. Ну, по-габрейску казали, по-арамейску, там, те еще там, як, да. То есть, не, часом практикуют это протестанты. Часом есть у старожитных законах монастычных, у некоторых супольностях, есть такая практика, когда они в монахи у супольности, и они практикуют так званую капитулу вин, коли выходит монах и говорит, что он, чем он согрешил на протягу тыдня. Идеализовать не надо. Я уже уявляю себе, как это смешно там выглядит, да? Как это надо профильтровать, что сказать, что не надо сказать, что там утворил на протягу тыдня. Да? То есть я не идеализую. Але все-таки вот эта практика публичной споведи, а не в ушной, публичного покаяния, ну и она... Нечто там мело, да, некая логика в этом есть. Я не хочу сказать, что до этого треба вертаться, да, я уже уявляю, что это будет, да, и это аж жуть бере, але хочу показать, что ну, в этом есть некая логика, да. И тому, так само, коли, ну, просто навод не в контексте споведи, коли люди здольные вызнать, ну, покаяние у нейким, да, вот просто признать правду про то, что я согрешил перед близким человеком, вот просто этим поделиться с неким там скрушенным сердцем. У плане духа это мае значение. Хотя у сакраментальной исповеди нема, но у плане духа это мае значение. Коли выносится на святло навод греховные дела. Ну, аль, конечно, дай Бог тут мудрость шмат во всем этом деле. И разважаючи над этим пунктом, вот выносит на святло, ну, подкресливаю, да, что не завсёды навод близкий человек тебе даст некий отказ, добрую пораду. Часа мае значение просто вынести на святло перед человеком, которому ты веришь. Да? И цікаво, что я думаю, что тут між іншим так само и смещается роль психотерапии. Потому что есть разные направки психотерапии. Есть такие направки, где психолог тебе, ти психотерапевт конкретно помогает, он с тобой проходит этот шлях там некий, да. А есть такие направки, где тебе ничего не скажут. Он просто сидит, слушает, да. И, ну, это раздражняет. Да, это раздражняет. Потому что мы же як конкретно чекаем неких там, да, что мне робить, да. Он просто слушает, да. И это не такое дурное, то есть я не хочу оценивать, я же там не психолог, не психотерапевт, я не хочу оценивать эти методики, да. Неколи меня особисто, ну, то есть, и, ну, коли там имел там некие сустречи, там, те працы с психотерапевтом, то так, ну, так выглядел, что он просто слухал, да, это не его роль была судить тебе, и казать, как тебе жить надо. И я вот так нормально подумал, что думаю, вот люди платят гроши шаленые, как его выслухали. Да, в Европе это шаленые гроши, да. Как просто вот, знаешь, лися в уши, которые тебе выслухают, да. Как можно было вынести на святло. Я памятаю, когда переживал игнацианские реколлекции, некий там тыдень, я связанная с особистым неким керавництвом, да, то есть там пер каждый день ты повинен встретиться со святаром, как иезуит это проводит, у кляштар завсюду есть несколько святаров, да, и невеличкая группа, и там человек есть, который тебе ведет в реколлекциях. Ну и, конечно же, я там, да, там, ксензом еще не бывший, клириком, так я там чекаю, о, едешь там к иезуиту, у него там эдукация, там, найчастей некалькі вышейших эдукаций, ну вот человек тебе порадит. И помню, я на такого трапил, на вот вельми ведомого у Польши. Сколько до его ходил? 8 дён. Как правило, я чул только одну фразу. Добро. Я ему там рассказываю, полгодина прошло, година, наступный день, так я думаю, ну, коли ж урежьте вот это вот, как сказали отцы пустыни, Абба, да, коли вот этот Абба, отец, такой вот мудрец, и он скажет слово свое, он такой, ну, добро, добро. Ну, иди с Богом, да, иди с миром, да. Да, ну, конечно, да. То есть я другого чекал, ну, але ось это вот момент выносить на святло. Думаю, что так само у гэтым ёсць роля християнской супольности. Між іншим. У нас у Беларуси, скажем так, может, загромко скажу, но это такие, ну, жалкие пробы были створить супольности розные. Мы их называли супольностями, вот как я памятаю, у Минску там, да, и там молитовные супольности, евангелизационные школы, евангелизации, нам мы все это чули, мы читали, я там особисто людям рассказывал, бо я читал, как это еще Франция, как это еще Польша. Это рухи, они имеют полную супольность, харизматичные, там, супольность неокатхуменальная, там, да, то есть это люди вот не так разом еще и так далее. И уже с перспективы часу я бачу, что у нас увогуле в помине не ішло в Беларуси, что не ішло. С пробами створать такие супольности. Мы занимались евангелизацией, это нас объединяло. Мы проводили реколекции, мы разом молились, але, как правило, разбивались об один пункт. Коли знаходился человек с проблемой, с некой серьезной, все-таки у супольности ему навод не было до кого пойти. Да. И он все равно оставался один. Да. И тогда возникает питание, про что размова идет. Да. То есть все-таки супольность, она между иншим, роль такую мая, да, что ну, это люди, на которых ты можешь положиться, да, все-таки, вось, которым ты доверяешь, да. И навод, коли это активное, активности много, евангелизации много, молитвы много, да, але ты все одно тут один, и ты на светло навод не можешь перед никим вынести тут, да. Хотя вы уже годами разом, да. Но это великое питание. Это великое питание. То, что я бачу у Польши, там реально там были супольности. Да, то есть там, саправды, кроме такой вот активности, да, там люди были, которые могли постоять один за одного. Я памятаю, как одной чи близкая мне особа сказала, так комментуючи там некую историю, она сказала так, вы ведаете, у меня такое отчувание, что когда пришел момент серьезной войны, ну, духовной, там, таки, ну, там ситуация такая была, то, кажу, я выразно отчула, да, что я на передовой линии, там вышла из этого окопа. Я думала, что мы тут все стоим до ворога лицом, да, тваром. Я зрозумела, что я одна. Кажу, все рассыпались в один момент, да. Ну, это серьезное питание, да. Я думаю, что меж иншим момент супольности, меж иншим момент супольности, это как раз таки вот то, что саправды такое, вот, что можно различивать на этого человека. Ранняя христианская супольность, коли была, апостол Павел пишет, конечно, да, что коли пришел момент выпробования, он кажется, меня все покинули, так само не треба идеализовать. И он пишет, остался со мной только Лука, еще там пара человека, все остальные, коли на меня кайданы надели, 2 года постали тягать по судах. Павел кажется, ну, все так аккуратненько разбежались, да. То есть не треба идеализовать, але разом с тем, и старожитный костел ведает масса свечения у истории, да, где сидели верники за веру, которых на смерть отдавали, и верующие им писали письма, и верующие приходили, принимали гэтые послания, гэтые письма читались в церквах раннехристианских, им приносили речи, да, то есть, навод сидячи там, вот и чекаючи смерти, да, были те, кто не боялся приходить там. Уламывать неких этих солдатов, там пробиваться про этих прокураторов римских, да, то есть все-таки эта супольность навод у диких переследах, и она заховывалась, да. И наши переследы, которые там люди вот в нашем громадстве переживают, там, я думаю, не надо их равнять с теми, которые были тогда, это и близко навод не тое, да. Я думаю, что это еще роль супольности, да, христианской. Ну так, між іншим, думка такая. Окей, что там еще сказать? Угу. Черговый пункт, один там з неких апошніх, як нам знаходить гэтых сябров. Один цікавий текст, хочу вам прочитать. Книга приповістей. Зараз я знайду. Притчі. Угу. Приповісті 18:25. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Видите, какой момент. Да. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Частенько у многих людей такое наркание, что мы одни, что мы, ну, сябров таких нема. Это питание не только у сябров. Частенько это питание у тебе. Коли ты хочешь знайти, цікавий момент, я рахтував, чомусь так ярко мені це намалювалося, коли рахтував цей пункт собі. Коли ми хочемо знайти здорових сябров, особливо розважаючи у темі межав, да, ось це межа особисте, да, твоєго життя, здоровий, адекватний сябра ніколи не полезе к тобі питатися, що у тебе в житті діється. Потому что я начуваю это и межи, да. То есть, коли ты не говоришь, да, значит, треба быть осторожным, как задать питание. Часом задать питание, да. Але, как правило, не. И он не будет лезть к тебе в житё с ботинками в твоё житё. Коли ты сам по себе замкнутый и молчишь про то, что у тебя в житё деется, да, то люди неадекватные, они будут лезть. Люди здоровые, они не полезут. И в этом вся сутность вот этого текста. Да, то есть, коли ты хочешь иметь неких сябров, да, то ты трошку усё-таки повинен про себе маячить. Коли ты живешь сам по себе в своей кватерке и никуда не выходишь, ты не чекай, что они звалятся, это сябры, тебе позвонят, как у мультику, и скажут там, лисичка, давай дружить. То есть, такого не будет, да. И этот момент реально важен, да. То есть, коли люди там кажут, ну, конечно, это рызыка. То есть тебе человек еще не проверенный, да, можешь ты доверять ему тене, можешь ты на светло выносить перед им нечто тене. Конечно, это рызыка. И он может оказаться неадекватным, может посмеяться, может растрындеть, разнести всем иншим. Конечно, это рызыка. Но але, ну, без этой рызыки близких людей ты не знайдешь так. Да? Не будешь рызыковать, не будешь пробовать называть речи именами, выносить на светло, выходить на некий там диалог. Да, конечно, мудрость надо в этом всем, зрозумела, осторожность, зрозумела. Але не будешь рызыковать, не будешь обров. Все просто. Да. Поэтому так бы этот момент хотел бы подкреслить, да, что те, которые явно отчувают нехватку близких людей, все-таки... У некой мяжи такой мудрости, осторожности, из инициативы однозначно треба выходить. Да, не чекать, что некто там будет тебе улазить в твое житё и ратовать на силу. Да, такого не будет. Так само цікавий момент, что близкие сябровские отношения, они, конечно, связаны с взаимностью. Вчера мы читали урывок «Мучили вас», хотя никому радость было. Это урывок книги «Барьеры». Клауда. И там цікавий момент такий ось, що як її сябровка, пам'ятаєте, це героїня, да, видумана, як її сябровка много розказує, і вона задає собі питання, чому вона ніколи не питається, що у мене в житті. Тобто, вот, це перший признак такий, що не особо йде розмова про сябровські відносини. Але є друга крайність у тих же ж відносинах. Це тоді, коли та самая сябровка может задавать тебе питание, что у тебя в житті, и ей реально цікавить, але ніколи не расскажи про себе. Это другая крайность. То есть сябровство и близкие отношения, я не подразумеваю, да, что люди помеж собой, коли не в такой сам, таким самым проценте, то в неким там, да, то и они, ну, все-таки открытые. То есть это взаимные отношения. Коли этой взаимности нема, хотя бы, навод коли не ровный процент, коли этой взаимности нема, то иди размова скорей про вариант психотерапевт-пациент. Я коли проходил годовую психотерапию, да, вельми там классный специалист был, психосоматичный центр, это была родная сестра одного ведомого иезуита, там еще семья так клены просто ведомые, таки навод целый род ихны. Там і мама, там я дома психотерапевт, і дочка, він навіть ректором був в свій час. І у мене просто сама сім'я була цікава, тобто там многі її ведали, да, і мені хотілося хоч що-небудь про її. Спеціаліст просто без шансу вогулі, от. От що-небудь про тебе довідатися, да, тобто ні, ти для її пацієнт, ми ніяких сябровських відносин не буде, спокійно. Ты для нее пациент, ты платишь за это гроши, это ейная праца, это сеансы, годины, да, и все, никаких сябровских отношений. Это правильно, она ведает свою роль, и она ее цудовно исполняла свою роль, да. Ну, а близкие отношения, ну, все-таки повинны быть трошку взаимные. Вот, что еще на кон сябровства? На силу нельзя быть сябрами. Трошки пожартовал я за это мультиком, але в принципе так есть, да. То есть это детский вариант, дитячий вариант и так само хороших советских мультиков, да. Как зверюшки один одному кажут, давай будем друзьями. Такого нема варианта в житті. То я в неким сенсе навод хочется сказать, что, конечно, у сябровские отношения, у близкие отношения инвестуются, але в неким сенсе ты просто стверджаешь факт, коли можно сказать, что тебе человек альбо близкий, альбо не. Альбо он есть твоим сябром, альбо не. Ты стверджаешь факт, бачачи ваши отношения. А не так, что вот тебе захотелось с неким посябровать, и ты вдруг раптом давайте вот посябруем, да. Ну, так бы это сказал. Осторожно про это кажу, да. То есть можно неяк штучно, махчимо створить сябровские отношения. Але так вот по моим назираниям, все-таки это факт. Да, то есть просто разумеешь, да, что вас нечто объединяло, и так сталось, это годами складывалось. Что еще? Думаю, что есть сенс, конечно, молиться, как такие близкие люди оказались где-то там, есть сенс молиться и просить Бога об милости такой. Хотя, по моему опыту, как правило, мы уже про это казали, наказание разважал. Бог своих не покидая. Как правило, так чомусь становится, что по великой милости Божией и он тебе дает близких людей, ну, с кем ты можешь там на неким этапе исти разом. И я памятую, у меня некая такая штука была, что коли я уже выезжал там где-то в Польшу, у меня змены некие в житті были, таких и в особистом житті. Меня напрягала одна речь, что круг моих знакомых, вот их, тех, кого я называл сябрами, они просто резко зникли. Особливо, когда я познакомился с Духом Святым. Но вот они просто растворились, многие, да. Я вельми здивился этому делу. Мне сдавалось, что вот и люди были там где-то близкие. А справа была вельми простая, да, потому что я знайшов скарб, который для меня оказался больше, чем для тех людей, которые были мне близкие. Да. И то, что нас еднало ранее, нас перестало еднать. Да. И для меня оказалось нечто намного больше важнейшее. Это был Дух Святый. Да. И просто круг моих близких людей, они просто так все быстренько рассеялись. Я до конца этого тогда еще не разумел. И помню, когда уже вертался с Польши после науки, меня это трошку турбовало. То есть я ведал людей, которые, ну, которых нас много чего объединяло. Это в опыту Духу Святым, там некие служения проводили разом. И я переживал, и приеду в Беларусь, думаю, тут упомяни никаких групп не было, такого руху, ничего нет. Я думаю, ты найду я, ну, людей, которые, которым нечто дам, которые мне нечто дадут, да. Я просто был уражен, как я приезжаю, и эти люди просто находились, и не у парафиях находились. Просто тебе нехто телефонует, просто нехто приходит, неведомо откуль, неведомо что. Уключаючи такую историю, когда я в червоном костеле зачуханы просто, там замучены своими проблемами, после мши приходит женщина и кажа со словами, дословно, «Брат, Господь послал меня молиться за твои нужды». Я там стою, ледь дыхаю, ну ладно, да. Я кажу, а ты чьих будешь? Да. Протестантка была, да. И Господь, правда, там целая история была, там уже этот. И, ну, да, это такое было сябровство на некий период. На некий период. То есть женщина с огромным духовным опытом, и она, как появилась, так и пропала, как ангел Божий, да. А вот я после пробовал там звонить, конечно, она старейшая за меня была. Пробовал звонить, там мне хотелось это отношение потримать. Она четко ведала границы. Канула в воду я крепко и все, четко видела свои границы, свою миссию исполнила и все, да, то есть, а не на той час, это была просто шикарная история, тех два года этих неких там отношений. Ну, и это я к чему, да, что есть сенс молиться, об сябрах, о близких людях, да, хотя праўдуючы аб тым, што Господь пра сваіх клапоціцца. Больш бы звяртаў бы увагу на тое, да, ці мы пра сваю замкнутасць, пасіўнасць нейкую, ці самаўпэўненасць, ці гардыню нейкую, ці мы выпадкова міма не прапускаем гэтых людзей, пасланцаў Божых. Да, вот это вот вопрос. Да. А што Господь пра сваіх клапоціцца, ў гэтым не сумняваюся. Ну, неяк так. Угу. Што нам там яшчэ? Ну і недзе трошку сканчваючы нашу тэму, чаму ўвогуле вот эта вот тэма наяўнасці блізкіх людзей, сяброў, так іх кажу, для мяне это не тое самае, таму я так заменна кажу, і сябры, і блізкія людзі, да. Чаму эта тэма такая важная? Таму што без прысутнасці такіх людзей тэма межаў, калі яна парушаная, а ў большасці будуць парушаныя, без прысутнасці такіх людзей тэма межаў не вырашаецца ўвогуле. І ў кніжках гэтых, то есть я гэта сам ужо разумеў, я гэта бачыў, і ў кніжках яны выразна, у кожнай кніжкі яны гэта падкрэсліваюць. Павінны быць такія людзі, то есть гэта проста, да. Калі ты дазваляў, каб у тваім жыцці парушалі іншыя людзі, твае межы, ты не бараніў сваю годнасць асобы як чалавека, да, і для цябе гэта абсалютна нармальна, што парушаюць твае межы, то табе трэба паказаць здаровую мадэль. Калі такіх людзей няма, калі ты ўбачыш здаровую мадэль, мне часам людзі кажуць, пакажыце здаровую мадэль сям'і. Не ўсё так проста.
Пакажыце,
да. Не ўсё так проста. Калі здаровай мадэлі гэтай няма, вельмі цяжка тады, да. Паэтому это і на сілу гэтага не зробіш, да, але яны ў гэтых кнігах гэта пастаянна пішуць. Нехта мне нават сказаў, кажа, ты рэальна здзіўляе, наскольки жырна ідзе гэтая тэма, да. Што тэма межаў, хворых межаў вырашаецца ў прынцыпе ў большасці наяўнасцю людзей блізкіх, каторыя маюць здаровыя межы. Да, яны табе проста пакажуць. Класічны прыклад той самай работы, да. Калі цябе вот нехта прыходзіць і загружвае там работу за 5 мінут да выхаду з працы, табе там стопка дакументаў зрабі, калі ласка, да заўтра, да, і ты такі, ну надо шартаваць сітуацыю. І тут блізкі табе чалавек раптам кажа: "Слухай, дык а это знаеш ты што? Дык это ж неправільна. То есть давай плюём на ўсё это дзело, ідём да хаты, да. То есть, ну, напрыклад, там ёсць трудавы кодэкс, у цябе ёсць муж, у цябе ёсць гэта, у цябе свае правы, пашлі дамоў". І калі ёсць такі блізкі чалавек, ты это пачуеш. Ці нехта там, напрыклад, так працуе, так ратуе свайго дырэктара, што нават не здольна пайсці на абед, да. І блізкі чалавек кажа: "Дык ты знаеш ты што? Дык ёсць што ўвогуле надо, да". Да. І ты рэальна ты можаш пачуць. Пакуль такога чалавека не будзе, ты не будзеш хадзіць на абеды. Ты будзеш ратаваць свайго дырэктара, а ён будзе есці ў гэты час. І будзе давольным, да, што ёсць такі чалавек, каторы яго ратуе, да. То есть яны это пастаянна паказваюць. Тэма межаў, парушэння межаў, яна не вырашаецца, калі няма чалавека ў тваім асяроддзі са здаровымі межамі. Да. Короче, неяк так. Таму гэтая тэма ў нас і гучыць. Таму гэтая тэма і гучыць. Ну і зрэшты, зноў жа, да, тэма вот непрыняцця сябе, ці там такога вот прыніжэння, тая самая, ну, тэма прыгажосці там жаночай, да. Зноў жа, нехта павінен, ну, проста з'явіцца блізкі, каторы скажа: "Знаеш, што, дык табе ўвесь час казалі ерунду на самой справе". То есть он не будет тебе комплимент этим казать, он тебе реально стан скажет, вот, ну, и ты повинен это принять, да, то есть по-другому это навряд ли там вырешится. Між іншим, так само, думаючи, ну, на все эти темы, у нас у Ворше, у парафии, так и было, когда я служил в Ворше, да, и есть группы анонимных алкоголиков АА и группа сузалежных Аланон, нават некалькі там групаў. І, канешне, людзі, которые сутракаюцца з праблемай алкагалізма і сузалежнасці, залежнасці, сузалежнасці, яны працуюць па праграме, яны цэняць гэтую праграму, там частенька яны мне кажуць, там 12 крокаў праграма, там традыцыі і так далей. Ну, доля праўды ў гэтым нейкая ёсць, але па маіх сціплых назіраннях яшчэ большая праўда ў тым, што для іх важная група. Болей, чым гэтая праграма. Для іх важнае, што ёсць пакой. І ты прыходзіш канкрэтны дзень у гэты пакой, а канкрэтнай гадзіне ты сустракаеш тых людзей, перад каторымі ты можаш выказацца, да. У гэтым ёсць свае мінусы, да. Таму што часам такія групы ператвараюцца такія ў нытьё, прабачце бабскае, да, і часам калі ходзіш рэгулярна, ты ўжо ведаеш, што яны скажуць, да, таму што ты ўжо гэта ўжо некаторыя ўжо там ходзяць 10 гадоў, ты чуеш тыя самыя тэмы, да. То есть і людзі, каторыя былі залежныя там ці сузалежныя, залежныя ад алкаголя, там ці сузалежныя ад мужа алкаголіка, у выніку становяцца залежныя, сузалежныя ад групы, да. То есть это патологія, это неправільна. То есть група там на нейкі перыяд, да, ты зрабіў свой крок, зрабіў сваю працу, прайшоў, да, то есть блізкі чалавек, ён не для таго, каб яму пастаянна плакацца. Вот як я казала там, да, што яна прыходзіць ужо 20 гадоў мне плачацца, да, і вот задай свае пытанні, дык а сэнс у гэтым усім? Ёй лягчэй становіцца, людзі так кажуць, ой, дзякуй табе, мне палягчэла такі, да. А ты загрузіўся. Да, не такі сэнс, это неправільна. Это патологічная схема, это неправільна. Да. То есть павінна быць узаемная нейкая рэч. Але пры умове, што кажу, ёсць свае нюансы ў гэтых групах, ёсць свае нюансы. Але мне здаецца, што вялікая роля, это нават не столькі самой праграмы. Вялікая роля – это людзі, которые цябе разумеюць. Единамышленнікі, которые, і которым ты можаш даверыцца. Дарэчы, цікавыя рэчы, яшчэ вам некалькі разоў я сустракаўся з гэтым. Ну, то ўжо менш для вас, канешне, да, гэта тэма турэмнага служэння. Многія, каторыя нават перажывалі на вяртанне і выходзілі з турмаў, яны нават глыбокія, часам людзі думаюць, што ай, ну там не глыбокае на вяртанне, ці там такое павярхоўнае, не, некаторыя вельмі глыбокае на вяртанне перажываюць. Рэальна глыбокае, да. Але калі яны выходзяць, ім няма куды пасунуцца. Напрыклад, у пратэстантаў, у пяцідзясятнікаў у Беларусі турэмнае служэнне вельмі развіта. У прынцыпе, ёсць турэмнае служэнне ва ўсіх калоніях. Калі не памыляюся, па-мойму, каля 15 рэабілітацыйных цэнтраў па рэспублікі для былых зэкаў, да, то есть это вельмі сур'ёзная структура. У прынцыпе, так больш гэта служэнне турэмнае, ну, больш там это разумеў праз пратэстантаў, праз пяцідзясятнікаў, да. Але цікавая рэч, што людзі, выходзячы з турмаў, прыходзячы ў гэтыя такія звычайныя пяцідзясятніцкія цэрквы, яны там сябе не знаходзілі. Многія ламаліся. Да. Таму што веруючыя іх не разумелі. Веруючыя на іх накідвалі свае правілы. Ты павінен кінуць курыць, ты павінен быць такім, ты павінен быць такім. Да. А это ты не можаш стаць такім пасля 20 гадоў адсідкі, да, ці ўсіх гэтых срокаў, чарговых срокаў. Да. І рэальна людзі проста ламаліся. Таму што ім не было асяроддзя, да, даже не то, што адзінамышленнікаў, да, яны нават адкрыцца не маглі. Я помню, людзі рэальна казалі, кажуць, я хацеў бы сказаць, што я хачу кінуць курыць, но я не магу. Я хацеў бы адкрыцца, ну мне няма адкрыцца перад кім. Мене закатаюць у асфальт, да, таму што мяне асудзяць сразу за гэта. Да. І пра нас, пра католікаў таксама маўчу, да, то есть яны з гэтым, хаця бы гэта ёсць нейкая адкрытасць, хаця бы нейкая форма адкрытасць на турэмнае служэнне. У нас увогуле, то есть такія людзі, которые выходзяць ім у касцюлі, няма чого рабіць, это не для іх. Это катастрафічна. Да, это ўжо асобная тэма. Я помню, некалі адзін мой знаёмы святар з Неўктхмнату, ён скончыў дарогу неўктхмнальную, і там і на місіях быўшы, ён некалі сказаў такую фразу, я разумею, што праўда, такі старычок ужо. І он некалі сказаў, калі ў тваёй парафіі няма бамжоў, ванючых людзей, калі няма ў тваёй парафіі бедных, калі няма ў тваёй парафіі зэкаў, то эта парафія ні аб чым. Чаму? Тут няма добрай навіны. Тут не знаходзяць людзі надзеі. Тут проста пабожна займаюцца сабой. Нешта ў гэтым ёсць. Это нешта сур'ёзнае. Хотел сказать, добрый, такой новиной скончен. Да? Ну, надо нечто более позитивное найти, да. Нечто. Но это был последний пункт, да. То есть так вырвалось, да. Ничего больше позитивного найти не могу. Короче, сябру, да, надо шукать близких людей, да, в этих темах межа, не принятия себе, близкие люди, конечно, по милости Божией, они там нам у помощь. Все, на этом деле мы Сканчваем. Хвала Ісу і Сину, і Духу Святому, як була спрадвеку, тепер і завсёды, і навеки вечная. Амен. Мій Отця, Сына, Духа Святого. Амен.